чего Господь ожидает от нас, своей церкви, своего народа.
Привет, церковь, доброе утро. Я Рафаэл, один из пресвитеров церкви, как вы видите, очень старый. Женат на Кассе, отец Маду. Здесь, в церкви, я отвечаю за служение организации мероприятий вместе с этими замечательными женщинами, которые постоянно мне помогают. И уже 2 года у меня есть привилегия вести курс Альфа. Если вы еще о нем не слышали, это непринужденное время, когда мы узнаем о Боге, кем является Иисус, и о Святом Духе. Особенно для тех из вас, кто еще не знаком со Христом или хочет углубить свои знания о Господе, вы приглашены. Начало во вторник, 14 октября, в 6 часов вечера, в офисе церкви на 3-м этаже.
Сегодняшняя тема. Чего Господь ожидает от своей церкви, от своего народа? Эта тема была со мной с того момента, как пастор Клинт любезно попросил меня проповедовать. Господь работал с моим сердцем последние 3 или 4 недели, в преддверии этого дня. Любопытно, что Господь работал с моим сердцем, и изначально эта проповедь началась совершенно иначе, чем то, что я собираюсь сказать сегодня. Господь трудился над моим сердцем до сих пор, и я надеюсь, что вы присоединитесь ко мне, чтобы услышать, что Господь хочет сказать вашему сердцу в послании Павла к Титу. Давайте помолимся перед началом.
Господь Отец, благодарю Тебя за возможность быть здесь сегодня, за возможность говорить Твоему народу. Господь, смири Твоего слугу, чтобы он говорил только истину, только то, что Ты открываешь в Своем Слове. Ни больше, ни меньше. Верность Тебе, Иисус. Помоги мне, Отец, донести это Слово до моих братьев и сестер и подготовь их сердца к Его принятию. Во имя Иисуса. Аминь.
Исторический контекст и цель. Это письмо было написано Павлом, вероятно, между 62 и 66 годами. Точно неизвестно, было ли оно написано между 1 и 2 посланиями к Тимофею. Но существует возможность, что это было первое письмо, положившее начало Новому Завету. Далее мы видим более подробно то, что упоминается здесь и в следующих 2 пасторских посланиях. Так называются эти 3 книги. Основная цель – напомнить Титу о миссии, которую ему поручил Павел, поставить пресвитеров и руководителей в церквах Крита среди народа, известного как обжоры, ленивые и клеветники, и среди которых юдаизирующие учения, то есть такие, которые заставляли людей смотреть только на закон, а не на Христа и его совершенную жертву, становились все более распространенными в церкви, вызывая разделение.
Темы, затронутые в книге. Давайте начнем с обзора глав с высоты птичьего полета. Первая глава начинается с приветствия Павла и обращения к Титу. Он говорит об особенностях пресвитера. У нас в евангельской церкви их называют старейшинами. И мы сразу видим предупреждение о иудаизирующих учениях среди людей из Крита внутри церкви, что этот народ был известен как обжоры, ленивцы и клеветники. Во 2 главе речь идет о том, какими должны быть взаимоотношения внутри церкви, как должны себя вести пожилые мужчины, пожилые женщины, молодые женщины и молодые люди в целом. Павел подчеркивает силу спасающей благодати Христа и ожидания относительно того, как нам, верующим, следует вести себя. Эта глава – наша сегодняшняя тема, к ней я вернусь чуть позже, но сначала дам общий обзор 3 главы. В 3 главе содержится общее предостережение относительно поведения верующих и послушания властям, борьбы с ложными учениями, а также говорится о том, что Тит, исполнив свою миссию, передаст эстафету Артеме и Тихику. Также упоминается поддержка в отправлении Зины и Аполлоса,
что показывает, что даже церковь в самом начале своего существования имела миссионерскую направленность.
Если вы еще не прочитали послание к Титу, я приглашаю вас сделать это сегодня после богослужения и в течение недели. Пожалуйста, поразмышляйте над этим сильным посланием.
А теперь давайте обратим наше внимание на вторую главу послания к Титу.
Акцент на второй главе. Изначально я собирался проповедовать по всей книге Титу. Думал, о, всего три главы, мы быстро с этим справимся. Я ошибался. Господь обратил мое внимание на столько сторон моей жизни, что я был ошеломлен. Я благодарен Клинту за помощь в подготовке и за то, что он направил меня сосредоточиться на второй главе. Нельзя забыть и брата Джерри, который тоже помог, просмотрел и дал мне несколько советов. Спасибо вам обоим. Давайте начнем с прочтения всей второй главы, а затем будем размышлять над ней по частям.
Глава вторая. А ты говори то, что сообразно здравым учением, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении, чтобы также и старицы одевались прилично святым, не были клеветницами, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых жен любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, заботливыми о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается слово Божие, юношей также увещевай быть целомудренными, во всем показывай в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое и неосуждаемое, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого.
Учи рабов повиноваться своим господам во всем, угождать им, не противоречить, не присваивать чужого, но показывать во всем добрую верность, чтобы во всем украшали учение Бога, Спасителя нашего. Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Сие говори, увещевай и обличай со всякою властью, чтобы никто не пренебрегал тобою.
Размышление над текстом. Стих 1. А ты говори то, что сообразно здравым учением. Этот аспект очень важен. Павел здесь противостоит заблуждению, которое распространялось в церкви, и поэтому Титу нужно было помогать верующим на Крите не только укреплять свои знания, но и следить за тем, чтобы их поведение соответствовало их вере. Это самое действенное противоядие, то есть лекарство от яда против ошибки, что приводит меня к первому пункту. Единство в понимании Слова Божьего. Мы должны строить жизнь на Слове Божьем, на здравом учении, вместе, в одном духе. Что же значит здравое учение?
Это значит учить, учиться и исследовать Библию ради учения Иисуса. Без приукрашивания или очернения, без преувеличения или умаления, быть верным Слову Божьему. Здравое учение – это держаться верного слова, поощрять здравое учение, стремиться к праведности, благочестию, вере, любви, терпению, кротости и оставаться непорочными. Об этом Павел говорит в первом послании к Тимофею, 6 глава, стихи 3-5. Павел также предостерегает нас во втором послании к Тимофею, 4 глава, стихи 3-4, что наступит время, когда люди не захотят принимать здравое учение и окружат себя учителями по своим прихотям, которым будет неприятно это учение, и они откажутся его слушать.
Я хочу пригласить вас
в этом духе единства и стремления к прочному знанию, вместе со мной посетить сайт церкви и прочитать вместе то, во что мы верим. Во что мы верим, независимо от ваших обстоятельств или прошлого, вы важны для Бога. Мы все несовершенны, спасены по благодати через веру в Иисуса Христа.
Наша церковь исповедует основные доктрины исторического и библейского христианства.
Мы верим, что Библия – вдохновенное и авторитетное Слово Божье. Мы верим, что Бог един, вечно существующий в трех личностях – Отец, Сын и Святой Дух. Мы верим в божественность Христа, Его рождение от Девы, Его безгрешную жизнь, Его смерть на кресте за наши грехи, Его воскресение и возвращение. Мы верим, что все люди по своей природе являются грешниками и осуждены Богом. Мы верим, что Бог по своей благодати дарует спасение всем, кто призывает Его.
Мы – международная церковь. Церковь, в которой в основном говорят по-английски. Но причиной нашего единства всегда должен быть Христос, наш единственный и достаточный Спаситель. То, что мы исповедуем Евангелие. Однако в вопросах второстепенных, точек зрения или предпочтений мы не всегда будем едины. Особенно потому, что мы приходим из разных национальностей, стран и деноминаций. Для этого нам нужно использовать принцип «единство в главном», «свобода во второстепенном», «любовь во всем». Это красиво и полезно, но это не решает всех вопросов. И это наибольший вызов для руководства в общине – сохранить единство людей. Мой второй пункт таков. Церковь – это семья, и в хорошие, и в трудные времена. Мы должны стать церковью, которая идет вместе, которая как семья, которая наставляет. Мы советуем друг другу, и тогда мы увидим, о чем говорят стихи со 2 по 9. Второй стих – пожилые мужчины должны быть воздержанными, уважительными, рассудительными, здравыми в вере, в любви и в терпении.
Эти мужчины – те, на кого церковь всегда может положиться.
Вероятно, вы знаете одного из них в вашей домашней церкви, и, конечно же, вы узнаете их и здесь.
Это те, кто всегда готовы, хорошо знают Писание и имеют отношение с Богом. И именно они идут рядом с молодыми мужчинами.
У меня самого есть два очень ярких примера мужчин, которые были рядом со мной. Первый – Соломон, который познакомил меня с Евангелием, когда я не хотел ничего слышать о Боге. И он всегда оставался рядом, уговаривая меня, молясь за меня. Только спустя годы меня достигла Божья благодать. Вторым был Габриэль и его жена Марина. Они учились с нами, звонили, чтобы помолиться, когда одному было трудно это сделать. Если я стою здесь сегодня, то это также благодаря Габриэлю. Также брат Джерри, пастор Клинт. Наша церковь уже является многопоколенной.
И мы способны строить глубокие отношения, а не только коротко общаться после служения. Мы должны углублять наши отношения. Конечно, нам нужно осторожно подходить друг к другу, потому что не все в церкви от Бога. Кроме того, мы должны помнить, что церковь – это не место для совершенных людей. Церковь больше похожа на больницу, наполненную больными людьми. Нас будут призывать здесь не только любить, но и прощать друг друга.
Давайте будем мудры, как змеи, и просты, как голуби. Давайте будем осторожны при вступлении в отношения, но делать это намеренно.
Стихи 3-5. Точно так же и пожилые женщины должны вести себя благоговейно, не быть клеветницами и не пристраститься к большому количеству вина.
Они должны быть наставницами доброго, чтобы вразумлять молодых женщин, любить своих мужей и детей, быть сдержанными, чистыми, домовитыми, добрыми, покорными своим мужьям, чтобы Слово Божье не подвергалось хулению.
Интересно, что Титу поручено не только назначать пресвитеров на Крите, но и развивать здесь женское лидерство. Подумайте о важной роли пожилых женщин в наставлении молодых женщин, то есть тех, кто долгое время в браке, наставляющих тех, кто недавно вступил в брак или только собирается выйти замуж. Эти женщины серьезны, они не участвуют в дурных разговорах, не сплетничают и не подвержены страстям и зависимостям. Они – наставницы доброго, всегда готовы служить прежде всего своим мужьям и дому, своим детям и церкви. Когда речь идет о послушании мужу, это не означает быть под игом жестокого мужа. Насилие является преступлением и должно рассматриваться соответствующим образом. Здесь речь идет о совместной миссии, в которой муж – лидер, а жена – помощница. Это значит, что вместе они будут трудиться на благо своей семьи и общества. Для молодых женщин. Читайте 5 главу послания к Ефесянам и 31 главу притчей, и наслаждайтесь красотой и радостью достойной, трудолюбивой и верной женщины. Бог благоволит к ее служению.
Стихи 6-8. Точно так же увещевай молодых быть сдержанными во всем, показывай во всем пример добрых дел. В учении проявляй чистоту, серьезность, здравое и безупречное слово, чтобы противники были посрамлены, не имея ничего дурного сказать о тебе.
Когда мы молоды, нам хочется завоевывать, изменять мир. Мы полны энергии, и часто то, что нас беспокоит, не является истинной причиной нашего возмущения, а лишь результатом прошлых поступков и событий, которые мы не понимаем. Из-за избытка энергии, желания, скорости, мы не способны правильно оценить или проверить различные возможности и аспекты определенных тем. «Страх Господень, начало мудрости», — говорит Соломон в книге притчей. Господь призывает нас возрастать в мудрости, нисходящей свыше, быть хорошими слушателями, всем сердцем искать понимание, быть умеренными, наблюдательными, вдумчивыми, праведными и вести себя безупречно. Именно из понимания силы и величия Бога приходит наше знание и непрекращающееся стремление к познанию Господа. И когда Павел говорит здесь Титу о том, чтобы противник был посрамлен, ибо ему нечего будет сказать о нас, мы можем рассматривать это двумя способами. Один касается врага, иудаизирующих кретян. Но можно также считать сатану нашим врагом. Да будем мы, молодые люди, юноши и девушки, стремиться жить жизнью святости. И речь идет не о совершенстве, а о пути, о хороших и плохих днях, о падениях и подъемах. Если исповедуем грехи наши, Он верен и праведен, чтобы простить нам грехи наши и очистить нас от всякой неправды. 1 Иоанна 1:9. Поэтому мы должны стремиться жить искренне перед Господом. А поскольку сегодня среди нас нет рабов, а мы все работники, предприниматели или студенты, я приглашаю вас задуматься о том, какого рода служение мы оказываем нашим братьям и сестрам, начальникам, клиентам, для предпринимателей, учителям для студентов. И подчеркиваю, что бы вы ни делали, делайте как для Господа. Колоцкая, 3 глава 23, стихи 9-10. Рабы должны во всем повиноваться своим господам, чтобы те были довольны ими. Не должны быть разговорчивыми или воровать, но должны показывать полную верность, чтобы во всем являть красоту учения Бога, Спасителя нашего.
Честность в нашем поведении и мягкость в словах являются доказательством действия Божьей благодати в нашей жизни. Пусть мы помним, что Господь верен нам, и что именно Ему мы служим, а не людям. Когда мы служим другим, мы непосредственно служим Богу. Я понимаю, что здесь речь идет о рабстве, но мы легко можем применить это к нашим отношениям,
размышляя о нашем отношении и верности. Стихи 11-14. «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам».
Моя четвертая мысль. Наслаждайтесь благодатью, благодатью, которая совершила наше спасение. Ефесянам 2:8-9. Спасение для всех в этом контексте означает для всех, кого Господь достиг, тех, кто принял Его как Господа и Спасителя. Если вы здесь сегодня утром и еще не доверились Господу, сегодня день спасения. Если вы понимаете, что Иисус Христос – единственный путь к чистой, цельной жизни, и что Он принесет вам обновление жизни, я приглашаю вас призвать Его имя и посвятить свою жизнь Ему сегодня. Вы можете подойти сюда и помолиться со мной, как только закончится послание, и я подскажу вам, что делать дальше. Если вы пока не понимаете, но вам интересно узнать об Иисусе, я также приглашаю вас молиться здесь со мной. И обоим вам приходите на Альфу и присоединяйтесь к нам. Помните, начало во вторник.
Возвращаясь к стиху, видно, что Павел напоминает Титу, но обращается непосредственно к церкви. Ведь Тит был человеком, который долгое время шел рядом с Павлом и был одним из последних, кто остался с ним, стойко храня верность Евангелию, вплоть до заключения Павла и его смерти. Я убежден, что это послание было прочитано церквям на Крите. И здесь Павел учит доктрине благодати, то есть незаслуженной Божьей милости, изливаемой на жизнь верующего, чтобы он или она был готов и полностью оснащен ко всякому доброму делу. Здесь мы понимаем, что Павел обращается ко всем верующим во Христа. И именно через эту спасающую и обновляющую благодать верующий может победить мир. Сначала получив спасение, а затем, действуя в благодати, освящающей верующего, благодаря чему мы становимся все более похожими на нашего Спасителя с каждым днем, ожидая встречи с Ним в славе. Эта сила, которая преображает нас, даст нам возможность совершать дела праведности, приготовленные Господом для назидания Его Церкви, Его народа, через наставление и публичное чтение Слова, через общение святых, Церковь и через молитву. Именно так нам нужно проводить время как Господь. Нам нужно просить Его милости, искать Его лица, искать Его водительство. И ни одно из этих действий не приходит нам естественно. Нам нужно выделять время в своем расписании и ставить это в приоритет. И все успешное начинается с малого. Вам не нужно начинать молиться по 3 часа, как великие люди нашего времени, такие как Билли Грэм и Мартин Лютер Кинг. Эти люди начинали с малого. Сегодня зайдите в свою комнату и поговорите с Господом. Попросите о чем-то. Откройте свое сердце. Попросите Его помочь вам расти в близости с Ним. Пусть Святой Дух действует. Радуйтесь благодати. Вы посвящаете свое время Богу ежедневно и осознанно, и Он действует. А потом расскажите мне, как изменилась ваша жизнь. Если каждый из нас сделает простой шаг, проведет 1 минуту в день с Господом, короткая молитва и 1 стих из вашей Библии, бумажной или в приложении, я гарантирую, что вы увидите, как меняется ваша жизнь, как меняется ваше сообщество, и вы испытаете силу Бога в своей жизни.
И, наконец, стих 15. Учите этому.
Увещевывайте и обличайте со всей властью.
Пусть никто не пренебрегает тобой.
И вот мой заключительный пункт. Учитесь всему с целью учить других. мы были призваны учить Слову Божьему каждое создание. Поэтому ищите Иисуса в Писании с целью познавать Его, а также с целью учить других.
В этом последнем стихе также заключается завершение этого позитивного изменения, которое создаст прекрасный цикл, волну, о которой мы, лидеры, мечтали увидеть, и которую вверяем Господу, чтобы Он совершил это в Церкви Евангелия. Пусть наша Церковь будет той, где мы учимся и учим Слову Божьему, где мы увещеваем и наставляем друг друга в любви, растем к нашей цели, Иисусу, нашему Господу и Спасителю. Пусть пробудится в нас искренний интерес к жизни друг друга, так же, как Соломон и Гавриил, мои друзья, любимые братья, вложили себя в мою жизнь. Давайте искренне вкладываться в жизни друг друга. Таким образом, никакое ложное учение не распространится, никакие сплетни, клевета или обиды, но мы увидим процветающую дружбу, будем возрастать друг с другом, иметь крепкие и глубокие отношения, прощение, исцеление, потому что мы укоренены в Слове и смотрим прямо на автора нашего спасения, Иисуса Христа, который завершит начатое им дело до дня, когда Он вернется, чтобы взять нас жить с Ним в славу. На этом я завершаю сегодняшнее послание. Надеюсь, Господь говорил к вашему сердцу и поможет нам изменить жизни друг друга к лучшему. Склоните головы. Давайте помолимся.
Господь Бог, дорогой Отец, я вверяю нашу евангельскую церковь в Твои руки, чтобы она была каналом благословения в этом городе, в этой стране. Господь, прошу Тебя, чтобы мои братья и сестры были убеждены, что нам нужно возрастать в познании Тебя и иметь близость с Тобой, Боже. Прошу Тебя, Господь, сокруши нашу гордость и позволь нам приблизиться к Тебе, Господь, чтобы наслаждаться всем лучшим, что Ты уготовал для нас. Помоги нам, Господь, любить друг друга, проявлять уважение друг к другу, ходатайствовать друг за друга, строить прочные и глубокие отношения, основанные на Слове Божьем, с полной чистотой и честью. Даруй нам, Господи, близкие отношения с Тобой, чтобы мы были полностью способны правильно обращаться с Твоим Словом, наставлять друг друга, увещевать друг друга и радоваться общению, которое возрастает к Тебе, не по количеству, Господи, ни по красноречию, ни в красивых и пустых словах. Господь смотрит не на внешнее, Господь смотрит на сердце. Молю Тебя, Господь, сделай нас полностью способными ко всякому доброму делу. Пусть мы будем честными, справедливыми и готовыми отдавать себя друг другу в служении Господу и в нуждах других. Пусть никто среди нас не будет в недостатке, и пусть мы будем солью и светом в Твоей церкви, среди Твоего народа. И пусть мы смело проповедуем Евангелие в этой стране, во имя Иисуса. Аминь.
Итак, если Господь говорил с вами сегодня утром, подойдите сюда, вперед. Сейчас время приглашения, и в это время мы приглашаем всех, кто хотел бы помолиться вместе. Я буду здесь внизу, брат Джерри поднимется на первый этаж. Мы будем рады помолиться с вами.